Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, как получилось разделение единой религиозной традиции, единого богопочитания с точки зрения Библии. То есть, по сути дела, как образовались религии, многочисленные культы. И мы говорили о том, что по существу своему Библия свидетельствует, откровение Божье свидетельствует, что в основе многообразия религий лежит некий первоначальный, истинный, универсальный опыт богообщения, который потом был раздроблен разнообразным устным преданием. То есть тот опыт, который имели, скажем, Ной, в первую очередь, Ной, вот этот именно опыт богообщения, знание о Боге и знание Бога, его потомки, унося это с собой, особенно после разделения на разные народы, на разделение языков, где даже если бы хотели, люди уже не могли общаться друг с другом, и вот каждый остался с тем накопленным знанием о Боге, с тем каким-то знанием об опыте, который пережил Ной, но при этом из того, что мы знаем, из того, что до нас донесло Священное Писание, мы не видим людей, подобных Ною, которые могли иметь бы такой опыт богообщения, какой был у него. То есть люди разносят знание о Боге, но не подтвержденное опытом богообщения, не утвержденное в опыте богообщения, не осуществленное в опыте богообщения. То есть примерно похоже на то, как, ну скажем, если это касается Священного Писания, когда еврейский народ, проживя в Египте несколько сотен лет, 400 с лишним лет, он практически не имел правильного представления о Боге, он просто знал, что Бог есть, и что он заключил завет с Авраамом, но какие-то более или менее выраженные и долговременные представления о том, какой этот самый Бог, у людей не было, потому что не было ни жречества, которое обеспечило преемственность знания, ни книги, которая бы хранилась со времен Авраама, ни людей, которые бы могли в опыте собственного богообщения донести до своего народа свидетельство Божье. И именно тогда, когда народ совершенно вот это данное ему предание потерял, Бог посылает народу Моисея, человека не только имеющего опыт богообщения, и этого бы вполне было достаточно, чтобы руководить народом, но после смерти Моисея нужна книга, нужен институт, в который эта книга будет переписываться, храниться, в котором будет храниться опыт понимания этой книги, институт, который отвечает за продолжение в истории вот неких фундаментальных оснований богообщения и знаний о Боге. А то, что касается, скажем, не истории Священного Писания, так это мы сплошь и рядом встречаемся в жизни или на протяжении даже нашей жизни, или, скажем, заглядывая в историю, современную ли историю Русской Православной Церкви, в древнюю ли историю Русской Православной Церкви, то всякий раз, когда какие-то правильные представления о богообщении, они стираются, начинают стираться. Бог воздвигает человека, который либо богослова, либо организатора, епископа, либо преподобного отца, который как бы не дает совершенно народу уклониться ни вправо, ни влево, постоянно напоминает ему основные фундаментальные понятия, принципы, правила жизни, веры. И вот поскольку люди после столпотворения, после разделения языков потеряли возможность каким-то образом сверять свой опыт с опытом других, потеряли возможность проверять свой опыт, каким-то образом вот сличить, сравнить этот опыт с тем, который был бы записан в книге. Ничего этого нету. Человек идет как родоначальник некоего народа, он идет, несет некое знание о Боге, которое дополняет привнесением своего мнения, своего опыта непроверяемого, критически неосмысляемого, непересмысляемого, и привнесением неких, ну скажем, иллюзий, фантазий, страхом. Но каждый человек, он, проживая жизнь, напитывается не только истинными представлениями, но и ложными. Собственно говоря, весь наш житейский опыт, он помогает нам хорошо выживать в этой жизни. Он учит нас неким закономерностям, жизненным явлениям, жизненным. Но не всегда этот, скажем так, социальный опыт народа или социальный опыт человечества, он совпадает с тем, что действительно, чему действительно учит Бог. Скажем, весь народ разделяет некие суеверные вещи, которые откровение, которое Слово Божие вменяет ни во что. И вот подобные явления, они продолжались в истории, и так получилось, что вот это первоначальное знание о Боге, не подкрепленное явлением святых, не подкрепленное личным опытом богообщения, нагруженное, искаженное, изуродованное, истертое, дополненное тем, чего реально в этом свидетельстве о Боге не было, и приводит к тому, что получается разные религиозные традиции, потому что кроме социального и культурного опыта каждого народа всегда еще был и опыт религиозный. Ну вот, например, возьмем, как это происходит. Библия в этом отношении, хотя она повествует только о судьбе израильского народа и только изредка, скажем, в пророческих текстах касается судеб отдельных народов. Но даже собственно, в истории израильского народа есть удивительные примеры тому, как вот эти фантазии, эти мнения совершенно случайных людей становятся основанием религиозной практики, религиозной традиции некой большой человеческой общности. В истории израильского народа, в книге «Судей» написана история некоего человека по имени Миха. И, собственно, Миха ничего особенного не делает. Он из ряда вон выходящего в то время, хотя он представитель израильского народа, но вот живет в эпоху «Судей», и причем в эпоху, когда вот эти, несмотря на наличие священства, несмотря на то, что есть скиния, куда можно прийти, должно приходить и совершать жертвоприношения, люди этого не делают, закона Божьего они не знают, книга всеобщего распространения не имеет, и поэтому каждый, хотя и знает, что есть Бог израильского народа, но каждый определяет сам по себе, как он хочет ему поклоняться. И вот Миха делает истукан из серебра литого идола, называет его Богом и начинает ему служить, этому Богу, молиться перед ним. Он или знает, но забыл, либо никогда не знал, либо знал, да презрел это постановление «не сотвори себе кумира». Но в любом случае он это сделал и начинает служить ему. Но он понимает, что он обычный человек, и что-то в этом неправильно. И когда случайно в его дом забредает некий странствующий левит, который должен был бы, по идее, жить в храме и питаться от того, что приносит в храм, но поскольку люди перестали ходить в скинию, точнее, перестали ходить в скинию и перестали приносить жертвы, то левиты оказались, ну вот, у них нету своей земли, они должны жить от приношения в храм, но поскольку приношение маленькое, священники все себе забирают, и левитам нечем кормиться. Поэтому многие из них выходили и странствовали в поисках чего-нибудь, где-нибудь поесть. Милостыни просили, по миру шли. И вот так забрел к нему левит, узнав, что это левит, и имея такие представления о том, что левит – это какой-то особый человек, назначенным Богом, избранный Богом для служения при Боге, он предлагает этому левиту стать у него священником и служить этому самому сделанному Михой литому кумиру. Назначает ему за это деньги, зарплату, вот, еды искать не надо, уже более жизнь левита обеспечена, и он с радостью соглашается. Конечно, если мы про Миху можем предположить, что Миха не знал ничего и сделал так, как ему на ум пало, но левит-то точно знал, что делать так нельзя. Он мог многого чего не знать, этот самый левит, и тогда бы был упрек тем, которые вообще не считали нужным просвещать даже тех людей, которые служили при скинии. Но в любом случае 10 заповедей Божьих левит точно знал. И тем не менее он знает, что это ложь, он знает, что это неправильно, но зато сытно и комфортно. И несмотря на то, что этот грех происходит в израильском народе, не где-нибудь на стороне, а уже в среде избранного народа, тем не менее никакая молния не упала ни на Миху, ни на левита, ни на этого литого кумира. Они служат, хотя Миха рукоположил так условно, в кавычках возьмем этого левита в священники, назначил его священником, и тот радостно молится этому идолу, а Миха доволен, вот, наконец-то, у меня все как у людей, и Бог дома, и священник свой собственный местный, чего еще и желать. Загляни они в свое сердце, ищи они истины, они бы, разумеется, осознали, что делают неправду, но они не хотят над этим размышлять, они делают то, что хотят. Через некоторое время так получается, что в этом доме Михи оказывается несколько людей из колена Дана. Они ищут хороший город, в котором можно было жить, из которого можно выгнать жителей. И нашли этот город Лаис, в конце концов, и перевели туда свой народ. Но поскольку вот представление их о Боге и о богопочитании было такое же примерно, как у этого левита и у этого, и у этого Михи, то они решили, что им не помешает в этом новом обретенном городе и свой новый бог. И они предлагают, крадут этого идола, сделанного Михой, и уводят с собой священника, говорят: «Так ты сам подумай, ты сейчас служишь одному человеку, а там будешь служить целому народу, представляешь, какая власть, какая сила, какая слава и какие богатства у тебя появятся». И священник легко, этот псевдосвященник, этот левит, он с радостью на это соглашается, и, как сказано дальше, практически 500 лет. 500 лет до того, как эта земля была пленена войсками, сирийскими войсками, продолжалось это ложное богослужение 500 лет. Полтысячелетия даже в таком народе, в котором есть правильное богопочитание, были люди, знающие Бога. В это время действовал и Самуил. В это время действовал, то есть пока вот это богослужение ложное совершалось, был и Самуил, и Давид, и Исаия, и Иеремия, и Илья пророк, и Елисей пророк. Много чего было, но им нет до этого дела. У них прекрасно, их все устраивает, у них свой личный домашний божочек, карманный такой. И не надо им искать воли Божьей, потому что с этим, с карманным, договориться удобнее. И никто не вмешивается, никто не разрушает их иллюзий, никто не пытается их наказать. Они живут, пребывают во лжи, они заблуждаются, они даже знают, что заблуждаются, но им до этого нет никакого дела. И вот по такому же принципу, как мы это видим в истории Михи, таким же образом и в истории до Михи, в других народах, и в истории после Михи, такое продолжалось постоянно, если даже когда человек уходит в желание поклоняться ложному башку, Бог его, это мы почему-то думаем, что Бог будет его наказывать и всячески его каким-то образом сокрушать и смирять, отнюдь, вовсе нет. Как мы видим, наказывается только израильский народ, только те люди, которым нужно быть верными. Не потому, что они хотят быть верными, а потому что Бог так решил, что этот народ должен быть верным. Вот эти иудеи, они должны во что бы то ни стало, хотя бы и против своей воли, но донести неповрежденным откровение о пришествии в мир в Мессии, чтобы когда Мессия придет, хоть кто-то из этого народа поверил бы ему, пошел бы за ним, претерпел бы с ним вместе нечто и уверовал бы в него распятого, и в него воскресшего, чтобы эти люди составили церковь и уже силой Святаго Духа разнесли эту весть по всему лицу земли. И поэтому Бог не заботится в этом отношении обо всех людях. Он заботится только о некой малом стаде, малом числе, для того, чтобы вот в этом малом числе хотя бы некий минимальный объем человечество, который должен принять Христа, услышать Христа, распять Христа, встретить Его воскресшим и проповедовать о Нем остальному миру. И если даже о колене Дана, хотя и принадлежащем израильскому племени, Бог не заботится с ревностью, то тем более о прочих народах, которые хотят выбрать себе учителей по слуху, которые хотят выбрать Бога по своему вкусу, которые хотят измышлять себе легенды, суеверия, какие-то ложные предания и всякое безобразие, Бог их оставляет. И история Михи очень показательна, как люди сами выбирают ложь, даже зная правду, и начинают строить вокруг себя вот этот самый культ определенный. И, конечно, такой выбор лжи, он очень показательный. Кроме того, ну, это, так скажем, внутреннее движение человека, внутреннее. То есть человек сам выбирает, какому Богу служить. Сам себе придумал Бога, сам сделал идол. В книге «Премудрости» Соломонова очень саркастически описано то, как человек ставит ложь и поклоняется лжи. Умер у него отец или сын, сделал себе изображение, поставил он, начинает кадить этому изображению, только потому, что ему нравится, потому что он чтит память своего отца или своего сына. Но проходят годы, проходит время, когда этот человек умирает, а кадить ему не перестают, и уже возносят его и называют Богом, и ждут от него помощи и милости. Вот на самом деле ложь, впущенная в мир, она, если не делать особых усилий в отношении ее уничтожения, этой лжи, то на самом деле ложь будет распространяться и распространяться. Так было и в древнем мире, так делается и сейчас. И оправдания у людей всегда одни и те же. Ну как же, если мой отец почитал идола? Вот, он же не дурак был, и смелый человек, и честный. Он не мог заблуждаться. Поэтому как же я отрекусь от памяти своего отца Не может быть, чтобы мой отец поклонялся ложным вещам. Нет, и я буду поклоняться. Мой отец поклонялся этому идолу и достиг вот такого-такого-то положения. Буду и я ему поклоняться. Во все времена и за 2000 лет до Рождества Христова, и за 7000 лет, и спустя 2000 лет после Рождества Христова, люди заблуждения свои собственные, заблуждения своих отцов оправдывают приблизительно одинаково. Но кроме вот этих, скажем так, естественных, условно говоря, заблуждений, есть еще одно явление, которое нельзя не учитывать. Этот мир наполнен не только людьми и не только животными. В этом мире есть духи, природу которых мы сейчас не знаем. Мы не знаем даже того, знали ли о духах и о природе этих духов древние люди. Павел говорит в первом послании своем Коринфянам, 8 главе, «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все». Он говорит о том, что есть некие духовные сущности, которых люди именуют богами. Есть какие-то духовные сущности, которым люди могут принять за богов, именовать их богами и поклоняться им не только на небе, но и на земле. Есть какие-то духовные сущности, наполняющие земли, которые не относятся ни к ангелам небесам. Потому что речь в данном контексте идет не об ангелах, это точно. Ангелы, по слову того же Павла, есть духовные сущности, повинующиеся Богу и направляющие к Богу, и служащие человека, которому Бог послал им служить. И речь не идет о бесах, потому что как же, скажем, говорить о том, что Бог у нас один, когда речь идет о бесах. Бесах категорически запрещено служить и поклоняться, даже как возможное предположение. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что они мироправители тьмы века сего, что они однозначно плохо, однозначно зло. А про эти сущности он ничего не говорит. Он не говорит, что они злы, он не говорит, что они добры. Он говорит, что они есть, и обращать на них внимание не стоит. Стоит служить только истинному Богу Отцу, от которого все, в том числе и эти духовные сущности. И вот люди в древние времена, когда у них разделились языки, они стали расходиться в разные стороны, они могли не просто быть предоставлены сами себе, они могли вступать в общение с разными духовными сущностями, с разными явлениями духовными, в том числе и с бесами. Кому-то, как в раю к Еве, приползает змей или некто в другом обличье, и когда люди слушают его, он уводит людей и народы все дальше и дальше в бездну, все дальше и дальше от Бога, так что человек теряет хоть какие-то почти малейшие представления не то что о Боге, а вообще о каких-то правильных человеческих вещах, полностью теряет даже и человеческий образ. Так появляются человеческие жертвоприношения, каннибализм или страшный, несусветный, бессмысленный разврат. Но, тем не менее, чаще всего люди сами ищут в религии удовлетворение своих собственных страстей. Они сами призывают богов, в которых верят. То есть кого-то действительно уводят бесы, и человек поклоняется бесам почти, а то и совсем трудно сказать окончательно. Люди теряют вообще представление о Боге, как о Боге, вступая во все возможные духовные связи с теми духами, которым они отдали свою душу, свои собственные духи, свои тела. И это, конечно, совершенная мерзость и безобразие, которое бы лучше человеку и не знать никогда. Но вот, а бывает, когда человек просто, он либо к нему змеи не приползают, либо предлагаемое змеем человек отвергает, но тем не менее ищет удовлетворение своих страстей в какой-то иной сфере, поклоняясь придуманному Богу, как это было с Михой, как это было с большинством разных божеств у разных народов. Они хотят, чтобы боги удовлетворяли их прихотям, чтобы боги исполняли их похоть, чтобы боги помогали удовлетворять страсти. И все-таки в силу разных причин они не впадают в совершенно беспредел, сохраняя хоть какое-то представление о том, чего достойно человек, а чего недостойно человек. Например, Валаам, человек, муж с открытым оком, как он сам себя называет, он знает Бога и говорит с ним, и Бог отвечает ему, но страсть съедает его, он так хочет получить награду, так хочет получить деньги от царя, так хочет не ударить в грязь лицом перед лицом царя, что идет на подлог, пытается идти на подлог, вот, Бог не дает ему этого, ему приходится произнести, хотя бы и против своей воли, произнести пророчество о грядущем народе Божьем, но даже произнеся эти пророчества, он сам выбирает себе мзду, дает совет, который может погубить израильский народ, получает за это награду, и, получив награду, гибнет. Он сам выбрал, как и очень многие, и до него, и после него. Но есть и другая линия, есть и другое, скажем, интенция человечества, стремление к правде, к свету, к добру и справедливости. И были народы и племена, которые не позволили их увлечь в разврат, в неправду, в разложение, в удовлетворение только своим страстям. И в Библии такие народы есть, но и в Библии описаны случаи, что есть народы, которые не являются еврейскими, но Бог приводит их в пример израильскому народу именно за то, что они хранят, не имея правильного богопочитания, они имеют правильные нравственные принципы, хранят эти нравственные принципы, и за это Бог хранит народы. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. А на сегодня наша беседа заканчивается. До свидания и храни вас всех Господь.